Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с президентом Всероссийского фонда образования, экспертом Комитета Госдумы Российской Федерации по образованию Сергеем Комковым, и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Вроде неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас. Такие слова слышит отец, одержимого нечистыми духами ребенка, и слова эти исходят от самого Христа Спасителя. Не так много найдем мы в Евангелии эпизодов, где Господь говорит с такого рода категоричностью, с таким обличением. Так, к примеру, серьезных обличений заслуживают фарисеи и книжники за их лжеправедность, гордыню, искаженные представления о Боге и человеке. Обличает Господь и Иуду, говоря своим ученикам, что один из вас — дьявол. Но в большинстве случаев, как правило, Христос не сколько обличает, сколько указывает на то, что является действительно спасительным, а что гибельным для жизни вечной. Поскольку и пришел Господь не сколько обличать, гневаться и судить человека, но пришел Христос именно нас ради и нашего ради спасения. И значит, те случаи, те примеры в евангельской истории, которые заслуживают обличения от самого Бога, действительно являются крайними, являются гибельными для вечности. В данном же евангельском эпизоде мы видим, что обратившийся ко Христу отец бесноватого мальчика имеет слабую веру. Видно, что он уже исчерпал все возможные способы в поисках исцеления собственного сына, так что даже косвенно упрекает самих апостолов. «И обратился к ученикам твоим, но и они не смогли». Вообще же конкретная причина одержимости ребенка, этого человека, нам неизвестна. Но из того упрека, который адресует этому человеку Христос, очевидно, что речь идет о неверии и развращенности. Может быть, идолопоклонстве, магии, оккультизме, которые достаточно серьезно были развиты в древних обществах, на всех уровнях зараженных язычеством. Этот же упрек Господь адресует и самому израильскому обществу, народу избранному, который за все время ветхозаветной истории неоднократно стремился уклониться в идолопоклонство. И чем же так привлекает язычество человека, что древнего, что современного? Ведь и в наши дни не в меньшей степени распространены самые разные языческие практики и магия, и оккультизм. Привлекательность язычества в скрытом желании максимального упрощения отношений с Богом. Ведь известно, что наиболее серьезный и ответственный труд — это труд духовный, молитвенный, на который у человека часто недостает внимания и терпения. Гораздо проще для многих пойти к экстрасенсу или уже целителю, дабы тот что-нибудь такое сделал и таким внешним образом попробовать управить собственную жизнь. Так и древние израильтяне, несмотря на то, что им через Авраама и Моисея было дано единобожие, постоянно стремились, по примеру окружающих народов, приносить жертву идолам. Этот Моисей, который зашел на Синай, говорят тем временем его соплеменники, не знаем, что с ним, поэтому оторьем себе золотого тельца и будем поклоняться ему. Так и все человечество продолжает до сегодня словно бы говорить Богу: может быть, ты есть, может, и нет, и не знаем, что с тобой стало, поэтому мы лучше будем по своей воле жить и своему золотому тельцу поклоняться. Он нам ближе и понятней. Одна беда — обращение к языческим практикам, к магии, оккультизму неизбежно влечет человека к дьяволу, независимо от того, отдает себе человек в этом отчет или нет. А уж при общении, вольном или невольном, со всякой нечистью, добра и пользы уже не жди. Вследствие такого рода занятий бывают самые непредсказуемые и для человека опасные. Как мы видим из Евангелия, отец бесноватого отрока уже не может найти больше никаких способов для исцеления своего сына. Христос — его последняя надежда. И здесь решающим оказывается фактор веры. «Можешь ли хоть сколь-нибудь веровать?» — говорит ему Господь. «Верую, Господи, помоги моему неверию», — отвечает этот человек. И Господь исцеляет его несчастного сына, страдающего столь жестоким беснованием, скорее всего, за грехи родителей. И оказывается, что при обращении ко Христу необходимой оказывается даже малая вера. Милость Божия действительно неизреченна, и, как говорят святые отцы, Господь даже и намерение приветствует. Этот человек, отец больного ребенка, приходит ко Христу в отчаянии, имея последнюю надежду. Он исповедует свое маловерие и просит у Христа помощи, в том числе и в обретении веры. И можно сказать, что как бы мы все не удалялись от Бога, как бы все человечество не удалялось от Христа, у каждого человека все равно остается такая же возможность и спросить у Бога помощи в собственном маловерии и укрепиться в вере. И на самом деле для этого совсем не обязательно дожидаться исключительно крайних и бедственных обстоятельств.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, Сергей Комков, президент Всероссийского фонда образования, эксперт Комитета Госдумы по образованию. Добрый день, Сергей Константинович.
Добрый день, Евгений.
Ну, у нас эфир сегодня из цикла «В поисках русского пути». Мы уже несколько передач записали на эту тему, потому что русский путь предполагает и качественное, хорошее, высокого уровня образование, потому что от того, какое в стране образование, зависит и будущее страны. В советские времена была достаточно стройная система начального образования, среднего образования, высшая школа. И все это функционировало, хотя, конечно, нуждалось в реформах, потому что все-таки эта система была сильно идеологизирована, и в основе ее лежал материализм, идеология марксизма-ленинизма. Сергей Константинович, вот то, что сегодня мы имеем, что на сегодняшний день представляет из себя система образования, можно ли говорить о неком стройном сооружении, пусть оно иное, чем было раньше в советские времена? Или все-таки это не сооружение, а руины?
Знаете, Евгений, структурно система осталась прежней. То есть никто структуру не ломал. Другой вопрос, что сломали внутреннее содержание образования и внутреннее наполнение этой системы образования. Действительно, в советский период главной идеологической основой системы образования был атеизм и марксизм-ленинизм. Я сам работал директором школы в те годы, в 80-е годы. Я знаю, насколько жестко мы подвергались прессингу со стороны партийных органов. И, в общем, обязаны были выполнять главные такие ключевые позиции и направления, которые разрабатывала партия. А вот в 90-е годы мы попали совершенно в другую ситуацию. Мы попали в полный нравственный, духовный, идеологический вакуум. что тоже, в общем-то, достаточно опасно и достаточно плохо.
То есть отсутствие идеологии приводит к заболачиванию, что называется, жизни.
Отсутствие идеологии приводит к тому, что практически выхолащивается сама суть понятия образования. Потому что образование – это же не только обучение человека каким-то основам наук, но это в первую очередь воспитание, и в первую очередь нравственное воспитание. Поэтому в 90-е годы мы попали вот в этот нравственный вакуум, и вот именно в этот период, в общем, большую роль сыграла Русская Православная Церковь. Если бы она отсутствовала полностью у нас в стране, то этот вакуум привел бы к катастрофическим последствиям. Но вот лучшие представители Русской Православной Церкви сумели в какой-то степени, не окончательно, но, в общем, снивелировать эту ситуацию.
То есть воскресные школы, православные гимназии, система специализированной, семинарии,
да, все да, это да, как-то... Да. Вот в 92-м году вот, я вместе с моим другом, архимандритом Иоанном Экономцевым, и с отделом религиозного образования и катехизации создали один из первых в Москве и в России православных лицеев во имя преподобного Серафима Саровского, лицей духовной культуры. И появились еще целый ряд тоже учебных учреждений, которые давали программу общей средней школы, но при этом еще и как бы стояли на основах вот православной нравственности и духовности. И это сыграло свою определенную роль. Поэтому сегодня немножечко ситуация стабилизировалась. Мы ушли от тех шараханий, которые у нас были в 90-е годы, но все-таки до конца эта ситуация не исправлена. И сейчас стоит очень сложная задача перед российской школой, перед системой образования вообще, найти тот самый нравственный, духовный стержень, который позволил бы не только накачивать наших ребятишек какими-то основами знаний, но и давать им твердую нравственную духовную основу.
Сергей Константинович, у меня будет такой вопрос. Ведь важно, кто преподает, каков уровень учителей, учебники учебниками, но важно, чтобы учитель был еще и воспитателем. Второй вопрос, что из себя представляют сегодняшние учебники, потому что много копий ломалось, были некие скандалы, связанные с учебниками и борьбой за вот эти вот гранты. И третий мой вопрос, что мы все-таки утратили, что мы потеряли сравнительно с советским периодом при всех его недостатках, который, надо сказать, давал все-таки образование такое широкого профиля, что и отмечалось в мире.
Ну, начнем по порядку. Что касается нынешних учителей, это проблема проблем, потому что мы понимаем, что во многом система образования строится на личности учителя. И само понятие педагогика, оно построено всегда было на личностном отношении учитель-ученик. И поэтому от того, кто сегодня приходит в школу, в класс, в учебную группу, зависит практически, выполняются или нет главные функции системы образования. К сожалению, за последние 20 лет мы очень резко снизили уровень и качество подготовки наших наставников школьных. Проблема подготовки школьных учителей – это одна из самых болевых проблем сегодня. И, к сожалению, продолжает эта система подготовки учителей рушиться. Вот не так давно были приняты решения о закрытии педагогических вузов как самостоятельных учебных учреждений высшего профессионального образования и вливании их в некие классические университеты. Не знаю, чем это все кончится, но ничего хорошего специалисты от этого не ждут. Второй вопрос, что касается учебников. Учебники действительно не являются главным определяющим звеном в системе образования, но это важнейший вспомогательный фактор. Так вот, в 90-е годы мы получили огромную целую вакханалию с этими учебниками. И здесь на нашем пространстве образовательном появилась масса всяких авантюристов, в том числе и из-за рубежа. Мы помним, как работали структуры, подведомственные международному аферисту и авантюристу господину Соросу. Под его руководством эти структуры разрабатывали учебники и учебные пособия. И в том числе появились учебники по истории нашей отечественной, по истории России, в которых совершенно было перевернуто все с ног на голову. Включая даже о роли нашего народа в Великой Отечественной войне, все было перевернуто. Сегодня немножечко ситуация начала исправляться. Вы, наверное, в курсе того, что идет очень большая дискуссия о необходимости единого учебника истории. Я поддерживаю позицию тех, кто на этом настаивает. Действительно, не должно быть вот этого вот огромного конгломерата, непонятно откуда взявшихся учебников, в которых каждый трактует так, как хочет. Это важнейшая государственная задача.
Появляются даже альтернативные учебники, и вроде бы Минобразование даже призывает, чтобы было такое органное многоголосие. Но как тогда учить-то, если одни в лес жарят, другие по дрова?
Вы знаете, дело в том, что в 90-е годы, и сейчас еще продолжается эта позиция со стороны некоторых наших руководителей, почему-то посчитали, что образование – это сфера услуг. Образование – это не сфера услуг. Это сфера важнейшей социальной деятельности государства по формированию личности граждан этого государства. Поэтому здесь вот рыночные отношения, они совершенно неуместны. А у нас посчитали почему-то, что вот есть как бы некий рынок образовательный, и вот тот учебник, который больше понравится, он и будет как бы преобладать на этом рынке. Мне почему-то вспоминается, вспомните фильм «Республика Шкид», где хороший умный учитель был как бы вроде бы в стороне, а вот тот, который пел про курсисток и про сосиски, он сразу стал любимцем. Вот здесь точно так же произойдет. Вот эти самые учебники, которые напичканы непонятно какими фактами, развлекалками и прочими, они сразу, конечно, на рынке приобретут, так сказать, большой вес и станут востребованными, а настоящие учебники уйдут в сторону. Поэтому задача учебников – это задача государственная. И здесь Министерство образования. Нельзя занимать позицию некого, знаете, вот директора рынка, который как бы следит за тем, чтобы у всех были равные условия при продаже. Ничего подобного. Министерство образования должно выполнять важнейшую функцию государственного контроля над теми процессами, которые идут. Ну и третий вопрос. Что мы имели, что мы утратили, что мы на сегодня имеем? Мы, конечно, имели чрезвычайно перенасыщенную идеологическую составляющую систему образования. Я еще раз говорю, нам просто диктовали из идеологических органов, из райкомов партии, из райисполкомов, как надо себя вести, что преподавать. Но мы имели и четкую сложившуюся систему классического фундаментального образования. Она славилась во всем мире. Вот эту систему классического фундаментального образования мы начали утрачивать. И мы начали переходить на американскую модель. Американская модель предусматривает, что ребенка не надо учить точным наукам. Физике, математике, биологии. Достаточно его научить пользоваться тем, что уже кем-то изобретено, кем-то сделано. И это приводит к тому, что мы будем готовить людей, не способных самостоятельно создавать интеллектуальный продукт. О таких вариантах говорил в 2005 году достаточно известный американец Билл Гейтс, один из богатейших людей в Америке. Он это говорил про американское образование, но его полностью можно перенести на нашу систему российскую.
Кстати, эти американцы-то и руководители американского государства активно критикуют эту систему, да, вот эту вот Болонскую так называемую?
Нет, про Болонскую систему это отдельно. Мы сейчас говорим пока про среднюю школу. Так вот, Билл Гейтс, выступая в 2005 году на конгрессе губернаторов, посвященных вопросам образования, сказал, что американская школа умерла. Она перестала готовить людей, способных создавать интеллектуальный продукт, и превратила их в пустых болванчиков, потребителей. Вот то же самое американские советники, активно работающие, к сожалению, по сю пору у нас в России, пытаются сделать с российской школой. И этого допустить нельзя. Поэтому, значит, главная задача сейчас сохранить и развить дальше вот эту систему фундаментального классического образования. Кстати, вот сейчас начинаются экзамены, ЕГЭ так называемый начинается, и это один из элементов как раз перевода всей системы классического фундаментального образования на прикладной уровень. Я всегда был противником этого и продолжаю оставаться им.
Это ведь натаскивание, по сути дела. Я помню, вот когда права получал, вот там не столько учили правила знать, водить машину, а вот просто правильно нажать кнопочки на экзамене.
Ну,
вот
да,
это была главная
да,
задача. Вот да. Это то же самое.
Это натаскивание. 10-11 класс у нашей средней школы превратились фактически в такие, знаете, 2 года, в которые натаскивают на эти тупые совершенно тесты ЕГЭ. Ну, я уж не говорю про то, что вообще в тестовой форме нельзя принимать итоговую аттестацию. Это знают все специалисты в мире. Но предстоит, я думаю, с этим борьба и в дальнейшем. А если мы сохраним классическую фундаментальную систему, а в плане развития этой системы как раз 10-11 класс имеют особое значение,
ну да, это
потому
вот
что
уже формируется.
Да-да-да, в эти именно вот эти 2 года у ребят проявляется интерес к каким-то специальным знаниям, им нужно заниматься углубленно, с ними надо проводить какие-то специализированные занятия, факультативы, встречи, вечера там какие-то тематические, а их натаскивают на ЕГЭ. Вот. Ну и второй момент, что нам надо на сегодня, так сказать, попытаться предотвратить, это все-таки уходить от позиции такой, что школа является комбинатом бытовых услуг. Школа – это важнейшее социальное учреждение, и здесь неуместны подходы с точки зрения, вот, знаете, таких чисто экономических. Теперь про Болонскую систему, если вы уж ее упомянули. Сама по себе Болонская система ничего страшного не представляет. Я очень хорошо знаю, что такое Болонское соглашение, и знаю, как оно возникло. Оно возникло в 1998 году по инициативе руководителей Министерства образования ряда европейских стран, и эта система была фактически направлена на то, чтобы стать барьером от американизации европейской школы. То есть они создали единую такую вот систему для того, чтобы противостоять американцам. Болонская система основана на классической системе высшего профессионального образования, возникшей в Европе еще в 14-15 веках. Тогда университеты все возникали при монастырях. Вот эта система бакалавр-магистр, она возникла тогда. И она у них укрепилась, и они ее попытались дальше, так сказать, укрепить. У нас были совершенно другие традиции в российской школе, высшей школе. И мы вдруг почему-то решили, давайте мы поломаем наше традиционное высшее профессиональное образование, подстроимся под Европу. То есть, знаете, похоже, как-то мы оказались на попугайчиков, которые, не вдумываясь в суть, решили все это дело перестроить. На самом деле европейцы сегодня над нами иногда смеются и удивляются. Они говорят, зачем вы это делаете? У вас была прекрасная система высшего профессионального образования. И нам с вами надо было только сделать одну единственную вещь. Согласовать по каким-то позициям стандарты высшего профессионального образования. Больше ничего. Не надо было ничего ломать. А мы взяли и сломали. И это может привести к очень тяжелым последствиям.
Скажите, является ли система образования, Министерство образования на сегодняшний день таким полем битвы, где с одной стороны представлены представители патриотически-консервативных кругов, православных кругов и в то же время либералы. Вот был небезызвестный министр Фурсенко, он и сейчас остался во властных структурах в роли советника, которого не легал только ленивый, пришел Ливанов, готовится реформа системы образования. Что-то меняется, на ваш взгляд, к лучшему? Или наоборот, позиции вот этой либеральной тусовки, они чрезвычайно сильны, и ничего сделать нельзя, невозможно им противостоять. Люди, которые у рычагов управления, которые руководят, ну что, можно только критиковать какие-то на кухнях, говорить слова или вот в эфире.
Ну, знаете, я не стал бы называть и господина Фурсенко, и предшествующего его господина Филиппова, и других предшественников либералами. Они не либералы, они совершенно другого склада люди. Как их определить на сегодня, даже затрудняюсь. В свое время вышла моя статья под названием «От Лысенко до Фурсенко». При встрече мне Андрей Александрович Фурсенко так высказал недоумение, сказал, ну как же так, Сергей Константинович, вы вот меня вот так...
Положили,
да. Да, да, я сказал, да, Андрей Александрович, вы знаете, я вот уже написав статью, подумал, что, видимо, я не совсем прав. Вот видите, наконец-то и у вас наступило прозрение. Я говорю, да нет, я не прав в том плане, что Лысенко даже меньше вреда сделал для России, чем вы. Так вот, система образования действительно на сегодня является полем битвы. Само Министерство образования нет. И, к сожалению, могу констатировать такой факт, что каждый последующий министр становится на ступеньку ниже по своему профессиональному уровню, чем предыдущий.
То есть деградация такая происходит.
Ну, знаете, нам как бы дают тем самым понять, лучше не критикуйте, потому что следующий придет еще
хуже.
Ниже, да, по профессиональному уровню.
Ну, все-таки о том, что сейчас готовится реформа системы образования, что происходит, потому что общественность вообще ничего не знает. У кого дети закончили, отучились, те и вообще в этих материях не посвящены никоим образом, а кто-то и не интересуется, а кто-то думает, что все в порядке, что наоборот все расцвело. Вот рухнул Советский Союз, и у нас все...
Знаете, интересно. Евгений, мы как вступили в полосу реформы в начале 90-х годов, так мы из нее не вылезаем. И это очень опасно, потому что система образования – это самая наиболее консервативная система. Там нельзя постоянно реформировать и постоянно производить какие-то изменения. Потому что ребенок, который приходит в первый класс, да, он к 10 классу оказывается в другой совершенно системе, нежели в той, в которую он поступал. И это очень опасно. Так вот, мы, находясь в состоянии постоянной этой перманентной реформы, уже натворили много бед. А вот с 1 сентября этого года мы вообще вступаем в новую полосу. Только что принят новый федеральный закон об образовании, и он вступает в силу с 1 сентября 2013 года, то есть вот буквально через 3 месяца. И я был одним из тех людей, который очень серьезно и критически относился еще к проекту этого закона. Объясню почему, вкратце буквально, в двух словах. Этот закон, к сожалению, извиняюсь за тавтологию, закон узаконил многие беззакония. То есть те самые опасные явления в системе образования, которые ведут к ее разрушению. Во-первых, закон узаконил нормативно-подушевой принцип финансирования. То есть принцип, когда деньги идут за учеником. Вот 1000 человек в школе, там одно наполнение деньгами. А 100 человек – это совсем другое, это в 10 раз меньше.
То есть сельские школы, где мало детей, они уже...
Они уже и так у нас...
априори будут обделены.
Они у нас уже и так практически многие канули в лету, а их просто нет. У нас за 20 лет... уничтожено 18 тысяч сельских школ. Такого не было даже в самые страшные времена лихолетия. То есть закрывают маленькие сельские школы, потому что нечем финансировать их, нету денег. Потому что принцип вот этот нормативно-подушевого финансирования, он играет вот эту вот самую страшную роль. Второй момент. Узаконен единый государственный экзамен. Вот этот самый ЕГЭ, то есть итоговая аттестация в форме ЕГЭ. В-третьих, узаконена возможность школами самим зарабатывать деньги. То есть, фактически, школы...
Коррупционные схемы как бы оправдываются.
Ну, тут не совсем коррупция, здесь немножко другое. Коррупция была всегда. Коррупция – это когда за какие-то преференции ты платишь деньги и получаешь, не сделав какой-то работы, ничего. Это всегда было. И в советский период такая коррупция была, она была не в таком явном виде. Но сейчас в школе предлагают недостаток средств компенсировать своей собственной коммерческой деятельностью. То есть есть в школе спортивный зал, сдавайте его в аренду там каким-нибудь организациям, берите за это деньги, потом эти деньги будете использовать на свои нужды. Есть бассейн, у нас есть школа с бассейнами, сдавайте. Я знаю такие случаи, когда при школах в этих бассейнах организовывают VIP-сауны, и там, извиняюсь, эти дяди с тетями развлекаются по вечерам и ночам, а утром приходят туда ребятишки заниматься.
Замечательно. А классы да. Еще не сдают под офисы?
Сдают в аренду компьютерные классы. Например, говорят, ну вот там интернет не везде есть, да, вот, пожалуйста, приходите к нам, у нас будете там заниматься. Кто, чего, как это будет делать, какую они заразу занесут через свое такое общение в эти компьютеры, а потом этим дети будут пользоваться, никто не знает. Так вот, это очень опасное явление, когда школу превращают в некую торговую лавку. Ну и, наконец, самое главное, закон не выполнил самую главную задачу. Это вот как раз не решил вопросы, связанные с жизнью и деятельностью учителя, как главной основной фигуры в школе. Не прописаны, несмотря на то, что мы на этом настаивали, какие-то вот эти вот параметры финансирования школы, параметры заработной платы учителей, льготы учителям, особенно в сельской местности. Все это ушло в сторону. Ну и, конечно же, узаконена болонская система. То есть создание двухуровневой системы в системе высшего образования.
Сергей Константинович, у меня такой будет вопрос, ну, вернее, в начале рассказ, прежде чем задать этот вопрос. Не так давно на Первом канале, по-моему, в программе Малахова показали сюжет про некую даму молодую, успешную, она модель. Вот они ее пригласили, еще каких-то звездных персонажей приглашали и попытались опросить, ну, понять уровень ее подготовленности, уровень образованности. Ну, в частности, один из вопросов был, Земля ли вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли, по поводу литературы, по поводу истории. Ну, по версии модели, не буду уж ее фамилию называть, естественно, Солнце вращается вокруг Земли. Ну, и ответы на другие вопросы были похожи весьма. Фамилии некоторых там известных наших литераторов и какие-то исторические события были звезде подиума не слишком знакомы. Вы такие примеры можете привести аналогичные? И почему такое происходит? Я вот не идеализирую советский период, были всякие люди по-разному подготовлены, это все зависело от места очень сильно. Всяко-разно бывало, естественно. Но все-таки вот такие вещи как-то вопиют. Тем паче, что кого мы видим в глянцевых журналах? Интервью со звездами эстрады, кино, театра и модельный бизнес. Вот это вот властители наших дум. Они там дают советы, рассуждают на разные темы. И мы видим, вот что мы имеем на сегодняшний день.
Я не хотел бы здесь винить одну школу, потому что это результат деятельности всего нашего общества и всех институтов общественных. Но школа к этому тоже причастна. Это результат того, что, еще раз повторяю, школа перестала быть важнейшим институтом социальной подготовки граждан Российской Федерации к жизни. Мы утратили многие очень идеалы. В советский период были идеалы. Они, может быть, были того периода, значит, политизированные, какие-то, может быть, герои сегодня уже нам не кажутся такими героями, как тогда представлялись, но идеалы были. А сейчас идеалы сменились на 180 градусов. Если раньше мы говорили о том, что вот стыдно быть бездельником, занимающимся только собственной внешностью, заниматься сплетнями, заниматься выяснением отношений и так далее, то сегодня это становится нормой. Вот помните, не так давно на экранах российского телевидения прошел фильм, он так и назывался «Школа». Это был...
Ну, ужасное впечатление от этого фильма, хотя я понимаю, что фильм-то он честный.
Знаете, он... меня очень много тогда как бы терзали журналисты, спрашивая мое мнение по поводу этого фильма. Я и тогда имел эту позицию, и сейчас ее, так сказать, продолжаю.
Такие школы бывают, они не все такие школы отнюдь, но...
Нет, Евгений, дело в том, что, знаете, есть русская хорошая поговорка: «Нече на зеркало пенять, коли рожа крива». Вот мы создали за эти годы вот такую систему, извращенную, развращенную, искореженную, и надо задуматься над тем, что же сегодня делать. И вот в этом плане нам надо вернуть элементы, может быть, не идеологии, потому что идеология всегда имеет какое-то политическое направление, а элементы нравственности в школу. И, кстати, начиная с 90-х годов, у нас почему-то было принято решение, что школа не должна заниматься воспитанием, что школа должна заниматься только обучением. А это не просто неверный, как бы, посыл, это очень опасный посыл. Школа вместе с другими общественными институтами занимается воспитанием. И поэтому в школу нужно вернуть нравственные основы. И в связи с этим я был одним из первых научных рецензентов курса «Основы православной культуры». И считаю, что в школу нужно вносить элементы вот такого нравственного духовного воспитания, каковым является основа православной культуры.
Ну, об этом я хотел бы чуть позже, а сейчас я хотел бы задать вопрос про ситуацию с высшим образованием. Ну, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения сегодня Сергей Константинович Комков, президент Всероссийского фонда образования, эксперт Комитета Государственной Думы по образованию. Ну, у меня есть немало там друзей и родственников из этой системы. Преподают, получают часто копейки. В последнее время подвергаются обструкции. Старую профессуру увольняют под лозунгами, что она не соответствует требованиям времени, вот с компьютерами не дружат и так далее. Было несколько скандалов, связанных с закрытием нескольких высших учебных заведений, слияние, ну вот университет, который возглавлял Бабурин. Что происходит сегодня с высшей школой? Вы лучше кого бы то ни было знаете ситуацию изнутри, и можно ли сказать, что происходит не реформирование, а форменный погром?
Ну, знаете, система высшего профессионального образования, существовавшая в советский период, в общем, тоже имела свои определенные погрехи. Несмотря на это, мы как бы занимали одно из ведущих мест в мире по подготовке высококлассных специалистов. Что касается сегодняшнего состояния высшего профессионального образования, то оно, естественно, нуждается в некоторой перестройке и в некоторых изменениях, но не в таких кардинальных, как предлагает нынешнее руководство Министерства образования. Никогда не решали проблему лечения головы ее отсечением. Это средневековый варварский метод.
Тем более, если уволить старую профессуру, все разогнать, то а кто будет преподавать, кто на смену придет? Есть ли вообще специалисты?
Ну, тут много есть аспектов. Дело в том, что, во-первых, молодежь не идет в систему высшего профессионального образования, и преподавателей уже мы не можем найти нормальных квалифицированных, которые бы пошли работать в высшую школу. И это связано с несколькими причинами. Одна из них и основная как бы причина – это очень низкий социальный статус этих работников, так же, как и учителя, кстати, школьного, и очень мизерные заработные платы. Преподаватель вузовский, не имеющий звания доцента или профессора, получает мизерные деньги. Ему приходится набирать массу часов, массу консультаций, и он должен бегать с одной кафедры на другую, из одного вуза в другой. О каком качестве, так сказать, обучения со стороны этого человека можно говорить? Поэтому нам надо решать вопросы о том, чтобы в разы поднимать систему финансового обеспечения высшего профессионального образования. Кстати, вообще система финансирования образования сегодня требует пересмотра. Потому что, в отличие даже от европейских стран, где на систему образования расходуется в среднем от 8 до 9% ВВП, мы расходуем всего 3,6%. То есть меньше, чем в советское время расходовали порядка 10% мы на развитие образования. Сейчас 3,6%. Вот страна, которая когда-то являлась, как бы считалась, колониальной территорией Российской империи, Финляндия, расходует 16% своего ВВП на развитие образования. И поэтому мы порой сейчас удивляемся, как это так, они по ряду показателей нас очень здорово обогнали. Поэтому первая причина – это низкий уровень финансирования и низкий уровень материального обеспечения этих работников. Второе – очень низкий уровень материального обеспечения самих вузов. То есть сегодня во многих вузах учат буквально на пальцах, не имея никакого оборудования реально.
Либо на оборудование, которое еще с советских времен осталось.
Да, да, еще с допотопных времен, которое осталось. И сегодняшние наши студенты, имеющие уже, так сказать, широкий взгляд на жизнь, приходя в этот вуз и видя этот ужас, говорят: «Господи, а что мы сюда пришли-то тогда? Что мы здесь получим?» Третий важнейший фактор, значит, это очень слабое развитие вузовской науки. Хотя об этом говорят из года в год, и говорят, надо, чтобы вузы занимались не только подготовкой специалистов, не только обучением, но и занимались бы научными исследованиями. Так, кстати, и делают многие ведущие университеты мира.
Ну да, но даже есть такие разработки, за которые дают премии,
да,
престижные.
И наши студенты с удовольствием бы занимались вот этими научными исследованиями, но нет ни материальной базы, ни финансового обеспечения, и административной поддержки они не получают.
Тимофей Константинович, это государственная политика, ведь ни для кого не секрет, что есть золотой миллиард населения в мире, вот золотой миллиард хочет хорошо жить, а все остальные это обслуживающий персонал, как официант в кафе, открыть заслонку, повернуть на трубе, на подачу газа, на подачу нефти, можно 4 классами ограничиться, не требует серьезного образования, мне кажется. Может быть, это такая установка, ну, расписаться в ведомости, вот, поставить подпись, там, я не знаю, 2 на 2 перемножить. Вот почему такая ситуация, как вы думаете? Наверняка ведь задумывались и не один раз об этом. И говорили с своими коллегами.
Знаете, Евгений, я честно скажу, я не сторонник теории заговоров, тем более теории мировых заговоров. Я к этому так отношусь достаточно, как бы, скептически, и знаю, что все не так однозначно в сегодняшнем мире. Но я знаю и другое, что сегодня против России действуют совершенно целенаправленно определенные силы. И я знаю, что еще в конце 60-х, начале 70-х годов в недрах американских спецслужб появилась теория, разработанная американскими специалистами военными, теория сети центрических войн, в соответствии с которой есть такие способы воздействия на враждебное государство, когда не нужно применять никакой военной силы. Можно сделать так, что государство будет лежать у твоих ног.
Ослаблено просто.
Да, путем, да. И вот один из параметров вот этих сети центрических войн, это как раз разрушение системы образования. Поэтому не случайно весь период 90-х годов у нас в России активно работали американские советники. Они и сейчас продолжают работать. Это советники Всемирного банка. Они ежегодно составляют специализированные аналитические отчеты. Они составляют рекомендации, которым слепо порой следуют наши руководители Министерства образования. И эти рекомендации ведут к тому, что система образования потихонечку продолжает гнить изнутри и разрушаться. Это очень опасное явление, потому что, знаете, начинается необратимый процесс. Для того, чтобы изменить систему общественного сознания, должно минуть 1,5-2 поколения. Вот в среднем смена поколений составляет 16 лет. Вот считайте, мы уже почти...
Почти 2 поколения. Да?
Мы уже 1,5 поколения у нас идет вот этот процесс смены. Еще пройдет там 10-15, ну максимум 20 лет, у нас будет настолько изменено общественное сознание в стране, что ее можно будет взять просто как бы голыми руками. То есть не надо будет воевать с нами. Сюда просто придут люди, которые скажут, ты должен делать вот это, и это, ты должен подчиняться моей воле, ты должен выполнять то, что я тебе скажу, и у тебя все будет хорошо, ты будешь иметь свой хлеб на булку, и больше тебе ничего не надо. Вот это как раз и есть самое страшное, к чему мы можем прийти в процессе разрушения системы образования.
В завершении нашего разговора, к сожалению, эфирное время наше ограничено, я бы хотел все-таки задать вопрос о системе духовного образования, которая, конечно, плотно переплетена с системой духовного воспитания. Есть страны, вполне цивилизованные, западноевропейские, где все это имеется, имеет многовековые традиции. Есть кафедры теологии, факультеты теологии в университетах западных, есть духовное образование обязательное в школах, никого это не смущает и не вызывает никаких вопросов. У нас в свое время ломались копья, были большие полемики, связанные с введением духовного образования в наших школах. Что сегодня происходит? Мы в свое время записывали несколько эфиров на эту тему, и вас в свое время также приглашали. Есть ли какие-то отрадные события, или все равно сопротивление существует, в том числе и на разных уровнях, и в том же Министерстве образования?
Еще раз вернусь тогда к тому, что я говорил об особенностях высшего образования в Европе. Первые европейские университеты создавались на базе монастырей, христианских католических монастырей. И поэтому там изначально были заложены традиции религиозного образования и воспитания. И это частично осталось до сих пор. Поэтому там считается наличие теологического факультета как нормальное совершенно явление. Наши высшие учебные заведения создавались несколько по-иному. Ну, начиная от конца 18 века, когда появился наш Московский государственный университет, Академия наук и так далее, это все шло несколько иным путем. Тем не менее, российское образование всегда было тесно связано с нравственными основами, то есть с той религиозной основой, которая являлась основополагающей в нашем обществе.
Министр князь Голицын даже эту вот посылку выдвинул: православие, самодержавие, народность.
Да. Так вот, после 1917 года мы это разрушили полностью, окончательно. Школа была отделена от церкви, церковь от государства. Значит, у нас все образование начало строиться на чисто атеистической основе. А в 90-е годы, как бы спохватившись, мы начали потихонечку возврат, понимая, что иначе можем вообще оказаться в пропасти в полной, нравственной. И поэтому я считаю величайшая заслуга вот руководителей Русской Православной Церкви именно в этот период является то, что мы начали возврат к этим основам. Поэтому не случайно я в свое время назвал святейшего патриарха Алексия II духовным пастырем эпохи российской бездуховности. Сегодня мы не совсем четко подходим к реализации этой задачи. Мы начали основу духовной культуры не совсем правильным путем осуществлять. 6 модулей создали в школе. Хотя надо говорить о том, что основу мировых религий нам вообще изучать незачем. Это достаточно опасно. Я много спорил с группой господина Чебарьяна по этому поводу. Надо изучать то, что традиционно есть в России. И в первую очередь основу православной культуры. Именно они могут дать основы нравственности для нашей сегодняшней совершенно разрушенной падшей школы.
Да, на это все надежда, на Господа Бога. И вновь повторю, вслед за Достоевским Федором Михайловичем, что Господь борется с дьяволом на Руси, и поле битвы – сердца людей. И в том числе поле битвы – это система образования, и все, что там происходит, для нас не безразлично. Поэтому сегодня мы говорили обо всем этом с Сергеем Константиновичем Комковым, президентом Всероссийского фонда образования, экспертом Комитета Государственной Думы по образованию. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И до новых встреч в эфире.
До свидания и всем самых наилучших успехов. Я думаю, что система образования наша все-таки победит.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Чудо весны». Светлый праздник в санатории доктора Луавье был отмечен жареной курицей и волованами с ветчиной, ветчина, запеченная в тесте. После завтрака больные прифронтились и стали ждать гостей. К вечеру от пережитых волнений и непривычных запрещенных угощений, принесенных потихоньку посетителями, больные разнервничались, сердито затрещали звонки, выкидывая номера комнат, забегали сиделки с горячей ромашкой и грелками, и заворчал успокоительный басок доктора.
«Зачем все они терзают меня своей любовью?» Томной курицей кудахтала в номере 5 испанка с воображаемой болезнью печени. «Зачем мне эти букеты, эти конфеты? Ведь они же знают, что я умираю. Позовите доктора, пусть он даст мне яду и прекратит мои мучения».
В номере 10 рантьерша мадам Калю запустила стаканом в кроткую и бестолковую свою сиделку Мари. Ее, мадам Калю, никто не навестил, да она и не разрешила ни мужу, ни детям показываться ей на глаза. А злилась она от того, что вопли испанки ее раздражали. Она, собственно говоря, не была больна. Она спаслась в санаторию от домашнего хаоса. «Не надо сердиться!» — кротко уговаривала ее Мари. «Надо быть паенькой, надо кушать суп, чтоб скорее поправиться и ехать домой, где бедный маленький муж скучает о своей маленькой женке, и детки плачут о своей мамочке». Мадам Калю вспомнила о своем муже, плешивом подлеце, содержавшем на ее щеток трясенку из ревю. Вспомнила сына, подделавшего под векселями ее подпись, дочь, сбежавшую к пузатому банкиру, и бросилась с кулаками на кроткую Мари. Но больше всего досталось в этот вечер русской сиделке, безответной и робкой Лизе. Веренный ей здоровенный больной греческий генерал, во-первых, объелся страсбургским паштетом, а во-вторых, поругался с женой. Вручая этот самый паштет, жена сказала ему, что он веслоухий дурак и притворщик, и что на те деньги, которые он тратит на лечение, она могла бы поехать в Монте-Карло. Генерал вопил, что он умирает, и требовал морфия. Лиза успокаивала его, как могла. Но он стучал на нее кулаком.
— Вы старая дева, безнадежная старая дева, и, конечно, в ваших глазах спокойствие важнее всего, а я полон сил и обречен на гибель.
Почему он обречен на гибель, он и сам не знал. Не знала и Лиза, и, отвернувшись, заплакала. И слезы ее подействовали на него магически. Он сразу развеселился, забыл о морфии и попросил касторки. У него была особого вида неврастения. При виде какой-нибудь неприятности, приключавшейся с другими, меланхолия его мгновенно сменялась отличнейшим настроением. Когда однажды в его присутствии горничная свалилась с лестницы и сломала себе ногу, он весь день весело посвистывал и даже собирался организовать домашний спектакль. Да, странные болезни бывают на белом свете. Ночью Лиза долго не ложилась, вздыхала, разбирала старые открытки с болгарскими видами и списанные русскими буквами. Потом сняла со стены фотографию лысого бородатого господина и долго вопросительно на нее смотрела. На другое утро, прибрав своих больных, она спустилась вниз. Толстая кроткая Мари спешно допивала свой кофе. — Я сейчас иду на станцию, — сказала она. — Нужно получить пакет. Лиза вышла за ней на крыльцо. — Я, пожалуй, сбегаю с вами, — сказала она, слегка ежась от свежего, сильного весеннего воздуха. — Вы простудитесь, — сказала Мари. — Накиньте что-нибудь. — Нет, так отлично. Пасха была ранняя. Деревья в ясном холодном небе купали тонкие свои чуть розовеющие, наливающиеся соками прутики. Длинная сухая прошлогодняя трава порошила сквозной щетинкой плотный, ядовитый зеленый газон. Облака кудрявились, как на наивной картинке в детской книжке. И все было такое новое, непрочное, и неизвестно было, останется ли, окрепнет ли в настоящую весну, или только мелькнет обещанием и снова уйдет в отходящую зиму. И это ярко раскрашенное небо, и обещающая жизнь розовеющие цветочки, и то, что она так по-молодому легкомысленно выбежала в одном платье, все это вдруг ударило Лизу весенним вином прямо в сердце. Желтое лицо ее порозовело, страдальческие морщинки около рта разгладились, и вялые губы улыбнулись бессмысленно счастливо. — Я всегда такая, мне все-все равно! — звонко сказала она и удало тряхнула головой. Мари с удивлением поглядела на нее. Она служила в санатории всего второй месяц и мало встречалась с Лизой. — Да, вы русские совсем особенные, — сказала она. — Оттого все в вас и влюбляются. Лиза засмеялась задорно и весело. — Ну, знаете ли, влюбляются действительно, но далеко не во всех. Было в ее тоне что-то многозначительное. Так как-то вышло, без всякого умысла, потому что она вовсе не на себя намекала. Весенний воздух пьянил, веселил. Проходя мимо сложенных вдоль дороги бревен, Лиза вскочила на поваленную толстую липу и, балансируя руками, пробежала и спрыгнула. — Какая вы ловкая! — ахнула Мари. — Как молоденькая! Лиза обернулась. Ее лицо раскраснелось, волосы выбились из-под косынки. Проходивший мимо почтальон закричал: «Браво! Браво!» Лиза бросила ему лукавый взгляд. «Ах, какая же вы шалунья!» — восторженно удивлялась Мари. «Я всегда думала, что вы такая тихонькая, а вы такой чертенок. Наверное, все больные от вас без ума». «Ну уж и все!» — кокетливо улыбалась Лиза. «Далеко не все. Почтальон, постойте! Нет ли у вас письма на имя мадемуазель Лиз Карнов?»
Почтальон, посматривая на нее блестящим глазком и пошевеливая усами, стал рыться в сумке. — А уж он и рад, что вы с ним болтаете, — шептала Мари, радостно волнуясь. — Мадмуазель Карнов, так? — спросил почтальон и подал Лизе открытку. Лиза взглянула на розового зайца, несущего в лапках синее яйцо с золотыми буквами «Х.В.». Марка была болгарская, но письма она без очков прочесть не могла. Да это и не было важно. Важно было, что после почти трехмесячного перерыва она получила поздравление, что она не забыта, и что все то, что она начинала считать умершим, потерянным навсегда, еще жило и обещала, и звало. Она сунула открытку в карман передника и весело засмеялась. А когда подняла глаза, увидела прямо перед собой молодое вишневое деревцо, словно в каком-то буйствующем восторге всего себя излившее в целый гимн белых цветов. Маленькое, хрупкое, и выбрызнуло столько красивой радости прямо к небу, к солнцу, к сердцу. — От него? — спросила Мари, указывая глазами на торчащую из кармана открытку. Лиза засмеялась и пренебрежительно махнула рукой. — Старая история. Не хочет понять, что мне моя свобода дороже всего. Мы вместе служили в госпитале. Он врач. Должен был тоже приехать во Францию, но задержался. И, конечно, в отчаянии. — А вы? — спросила Мари, сделав заранее сочувствующее лицо. — Я? — Лиза передернула плечами и засмеялась. — Я, дорогая моя, люблю свободу! И, обнажив широкой улыбкой свои длинные желтые зубы, пропела фальшивым голоском. Любовь дитя богемы, никогда не признающая законов. — Это из Кармен. — Какая вы удивительная! А скажите, этот ваш греческий генерал, наверное, тоже к вам неравнодушен? Лиза презрительно пожала плечами. — Неужели вы думаете, что я стану обращать внимание на чувства такого ничтожного человека? — Удивительная женщина! — думала добродушная Мари. — И некрасива, и не молода, а вот умеет же сводить с ума. Ах, мужчины, мужчины, кто поймет, что вам нужно? А Лиза бежала походкой смелой и быстрой, какой никогда у себя не знала, и смеялась, удивляясь, как она до сих пор не видела, что жизнь так легка и чудесна. Вернулись в санаторию немножко усталые, и горничная сразу крикнула Лизе: «Бегите скорее к вашему генералу! Он так ругается, что с ним сладу нет!» Лизе очень хотелось бегать к себе за очками, чтобы узнать, наконец, о чем чудесном сообщает ей розовый заяц. Но медлить она не посмела и пошла в комнату номер 9, затхлую, прокуренную, где злой человек с одутловатым лицом долго ругал ее старой ведьмой, жабой и дармоедкой. Шторы в комнате были опущены, и небо за ними умерло. Потом привезли новую больную, потом приехал профессор. Лиза уже не улыбалась. Она только тихонько дотрагивалась до кармана, где лежала открытка, и тихо, сладостно вздыхала. Все небо, все чудо весны было теперь здесь, в этом маленьком кусочке тонкого картона. И только вечером, после обеда, быстро взбежав по лесенке в свою комнату и закрыв дверь на задвижку, она блаженно вздохнула. Ну вот, наконец-то! Надела очки, села в кресло, чтобы можно было потом долго-долго думать. Милый знакомый почерк. И как много написано, ого, не так-то видно, скоро можно меня забыть. Дорогая Лизавета Петровна, — писал знакомый почерк, — простите за долгое молчание. Причины к тому были важны. Не удивляйтесь новости. Я на старости лет женился, да еще на молоденькой. Но когда познакомитесь с моей женой, то поймете меня и не осудите.
такая она прелестная. Она вас знает по моим рассказам и уже полюбила. Искренне преданный вам Н. Облуков. Поскриптум. Ее зовут Любовь Александровна. Н. О.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.